Рукопись ОЗ. 1.3. Дом этот был сдан строителями под ключ поздней осенью. Дожди сделались уже ледяными, а время от времени сыпало и снежной крупкой. Странноват он был и, возможно, даже уникален, вычурный своей и неудобо описуемой архитектурой. Был он целиком красного кирпича и тянулся вдоль Балканской улицы более чем на 2 квартала. Крыша была плоская, словно бы предназначенная для посадки воздушных кораблей будущего. Фасад изукрашен провалами и изгибами сложной формы, прямоугольные тоннели висели над высоченными арками, и для каких же, интересно, целей разрезали фасад узкий до 5-го этажа ниши. Неужто для неимоверно длинных и тощих статуй неких героев или страдальцев прошлого? И зачем понадобилось архитектору воздвигнуть на торцах удивительного дома совершенно крепостные башни, полукруглые и разной высоты? Леса давно уже были разобраны и увезены, и стекла окон были вымыты и прозрачны, и новенькие двери в подъездах не вызывали никаких нареканий, и чисты были каменные ступени, ведущие к ним, но все пространство от этих ступеней и до асфальта мостовой представляло собой сплошную грязь вперемешку со строительным мусором. Там можно было увидеть мокрые частью измочаленные доски со страшными торчащими гвоздями и битые кирпичи, и треснувшие шлакоблоки с ржавой арматурой, и завитые неведомую силою спирали водопроводные трубы, и забытые всеми секции батарей парового отопления, и какие-то расплющенные ведра, а между 11-м и 12-м подъездами пребывал, накренившись, некий гусеничный механизм, и мокрый ветер хлопал его полуоткрытой дверцей. Дом был сдан под ключ, но жильцов в доме не было и в помине. Пусто было на лестничных пролетах, пусто, темно и тихо, и пахло краской и нежильем, и мертво стыли коробки лифтов, поднятые к самой крыше. Все двери всех подъездов казались плотно и надежно запертыми. Да так оно, наверное, и было на самом деле, однако в дом войти было можно. В него входили, и, наверное, выходили тоже. Во всяком случае, на каменных ступеньках 13-го подъезда, ведущего в южную торцовую башню, обнаруживались грязные следы. На длинной крашеной ручке парадной двери криминалист без труда обнаружил бы отпечатки пальцев. Пыль на цементном полу вестибюля кое-где свернулась во множественные шарики, как будто некто, войдя с улицы, энергично отряхнул здесь свою промокшую под дождем шляпу. И кто-то забыл или бросил за ненадобностью, или потерял в панике ветхий полураскрытый чемоданчик на лестничной площадке 4-го этажа. И высовывалось из чемоданчика вафельное полотенце сомнительной свежести. А на площадке 8-го этажа, в углу, у двери, в квартиру номер 516, отсвечивали тускло 2 стреляные гильзы, то ли опять же потерянные здесь кем-то, а скорее всего, лежащие там, куда выбросила их отсечкой-отражателем. При этом дверь квартиры 516, как и всех почти квартир этого дома, была плотно заперта и не открывалась с тех пор, как покинул эти места бригадир бригады отделочников. Или, скажем, бригадир бригады сантехников. Открыта же была в этом доме одна единственная квартира, почему-то без номера. А если считать по логике расположения, то квартира номер 527, трехкомнатная, по замыслу. Квартира на 12-м последнем этаже южной торцовой башни. В одной из комнат этой квартиры окно выходило на проспект Труда. Сама комната была оклеена дешевенькими, без претензий, обоями. Торчали из середины потолка скрученные электропровода, паркетный пол, хотя и довольно гладкий, все-таки нуждался в циклевке, а в дальнем от окна углу стоял забытый строителями деревянный топчан, густо заляпанный и звездкой и масляной краской. В этой комнате разговаривали. Двое. Один стоял у окна и смотрел вниз, на грязевые пространства под серым моросящим небом. Он был огромного роста, и была на нем черная хламида, совершенно скрывавшая его телосложение. Нижний край ее свободно располагался на полу, а в плечах она круто задиралась вверх и в стороны, наподобие кавказской бурки, но так энергично и круто, с таким сумрачным вызовом, что уже не о бурке думалось, не бывает на свете таких бурок, а о мощных крыльях, скрытых под черной материей. Впрочем, никаких крыльев, конечно, там у него не могло быть. Да, наверное, и не было, просто такая одежда необычайного и непривычного фасона. И не была эта одежда более странна и непривычна, чем сам ее материал, с чудящимися на нем муаровыми тенями. Ни единой складки не угадывалось на поразительной хламиде, ни единой морщины, так что казалось временами, будто и не одежда это никакая, а мрачное место в пространстве, где ничего нет, даже света. А на голове стоящего у окна был, несомненно, парик, белый, может быть, даже пудренный, с короткой едва до плеч косицей, туго заплетенный черным шнурком. «Какая тоска!» — произнес он, словно бы сквозь стиснутые зубы. «Смотришь, и кажется, что все здесь переменилось, а ведь на самом деле все осталось, как и прежде». Его собеседник отозвался не сразу. Видимо, совсем не боясь испачкаться, он сидел на топчине, скрестив короткие, недостающие до пола ножки, и быстро проглядывал пухлый растрепанный блокнот, то и дело подхватывая и водворяя на место выпадающие странички. Маленький, толстенький, грязноватый человечек неопределенного возраста в сереньком обтерханном костюмчике, брюки дудочками, спустившиеся носки тоже серые, и серые же от долгого употребления штиблеты, никогда не знавшие ни щетки, ни гуталина, ни суконки. И серенький скрученный галстук с узлом, как говорят англичане, под правым ухом. Человечку этому было, наверное, жарко. Пухлое лицо его было красно и покрыто мелкими бисеринками пота. Влажные белесые волосенки прилипли к черепу, сквозь них просвечивало розовое. Шляпу свою и пальтишко человечек снял. И они, неопрятные насквозь мокрой кучей, валялись в уголке вместе с разбухшим обшарпанным портфелем времен первого НЭПа. Совершенно обыкновенный человечек. Не чета тому, что черной глыбой возвышался перед окном. «Зато как вы изменились, гончар!» — откликнулся он наконец. «Положительно, вас невозможно узнать. Да вас и не узнает никто». Тот, что стоял у окна, хмыкнул. Дрогнула косичка. Колыхнулись крылья черной хламиды. «Я говорю не об этом», — сказал он. «Вы не понимаете». Серый человечек словно бы и не слышал его. Он все листал да перелистывал свой блокнот. Необыкновенный был этот его блокнот. То один, то другой листочек вдруг озарялся изнутри ясным красным светом, а иногда даже схватывался по краям явственным огненным бордюрчиком. И даже дымок как будто взвивался, а потом фокусы эти мгновенно прекращались, и наступало облегчение, что и на этот раз толстые грязноватые пальцы серого человечка остались целы. «Вы не можете понять», продолжал тот, что стоял у окна. «Все это время вы торчали здесь, и вам здесь все примелькалось. Я же смотрю свежим глазом, и я вижу, какие-то фундаментальные сущности остались неколебимы. Например, им по-прежнему неизвестно, для чего они существуют на свете. Как будто это тайна какая-то за 17 замками».
«За 7 печатями», — поправил серый человечек рассеянно.
«Да, конечно, за 7 печатями. Вот, полюбуйтесь на них. Прямиком, через грязь, цепляясь друг за друга, как больные. Да не ж пьяны».
«О, да, здесь это бывает», — произнес серый человечек, отвлекшись от своего занятия. Он заложил блокнот грязным пальцем и стал смотреть в спину стоящего у окна, в гладкое черное пространство под косицей. «Последнее время меньше, но все-таки бывает. Вы привыкнете, Гефест, обещаю вам. Не капризничайте. Раньше вы не капризничали?»
Тот, что стоял у окна, медленно повернул голову и глянул на серенького собеседника, и собеседник, как всегда, мгновенно вильнул глазами и, подавшись назад, набычился, словно в лицо ему пахнуло раскаленным жаром. Ибо лик стоявшего у окна был таков, что привыкнуть к нему ни у кого не получалось. Он был аскетически худ, прорезан вдоль щек вертикальными морщинами, словно шрамами, по сторонам узкого, как шрам безгубого рта, искривленного то ли застарелым порезом, то ли жестоким страданием, а может быть, просто глубоким недовольством по поводу общего состояния дел. Еще хуже был цвет этого изможденного лика.
зеленоватый, неживой, наводящий, впрочем, на мысль не о тлении, а скорее о яре медянки, о неопрятных окислах на старой, давно нечищенной бронзе. И нос его, изуродованный какой-то кожной болезнью наподобие волчанки, походил на бракованную бронзовую отливку, кое-как приваренную к лику статуи. Но всего страшнее были эти глаза под высоким безбровым лбом, огромные и выпуклые, как яблоки, блестящие, черные, испещренные по белкам кровавыми прожилками. Всегда при всех обстоятельствах горели они одним и тем же выражением — яростного, бешеного напора пополам с отвращением. Взгляд этих глаз действовал как жестокий удар, от которого наступает звенящая полуобморочная тишина. «Это не каприз», — произнес тот, что стоял у окна. «Я и раньше ненавидел пьяных, всех этих пожирателей мухоморов, мака, конопли. Может быть, мне с этого и надо было все тогда начинать, но ведь не хватило бы никакого времени. А теперь я вижу, уже поздно. Вы заметили, вчерашний клиент явился навеселе?»
«Ко мне. Сюда».
«Да им же страшно», — сказал серенький человечек сукоризный. «Попытайтесь же понять их, ткач! Они боятся вас! Даже я иногда боюсь вас!»
«Хорошо, хорошо, мы уже говорили об этом. Все это я уже от вас слышал. Человек разумный — это не всегда разумный человек. Homo sapiens — это возможность думать, но не всегда способность думать, и так далее. Я не занимаюсь самоутешениями и вам не советую. Вот что, пусть у меня будет здесь помощник». «Мне нужен помощник, молодой, образованный, хорошо воспитанный человек. Мне нужен человек, который может встретить клиента, помочь ему одеть пальто».
«Надеть», — произнес серенький человек очень тихо, но стоявший у окна услышал его.
«Что?»
«Надо говорить «надеть пальто».
«А я как сказал?»
«Вы сказали «одеть».
«А надо?»
«А надо надеть».
«Не ощущаю разницы», — высокомерно сказал тот, что стоял у окна.
«И тем не менее она существует».
«Хорошо, тем более. Я же говорю, мне нужен образованный человек, в совершенстве знающий местный диалект».
«Нынешние молодые люди, кузнец, плохо знают свой язык».
«И тем не менее мне нужен именно молодой человек. Мне будет неудобно командовать стариком, а я намерен именно командовать».
«Здесь никто ничего не делает даром», — намекнул серый человечек с цинической усмешкой. «Ни старики, ни молодые, ни воспитанные, ни хамы, ни образованные, ни игнорамусы. Разве что какой-нибудь восторженный пьяница, да и тот будет все время в ожидании, что ему вот-вот поднесут. Из уважения».
«Ну что ж, никто не заставит его работать даром. Как вы болтливы, однако. Есть у вас кто-нибудь на примете?»
«Вам повезло, Хнум. Есть у меня на примете подходящая особь. 40 лет, кандидат физико-математических наук, воспитан в такой мере, что даже умеет пользоваться ножом и вилкой. Почти не пьет. А что же касается жизненного существа его, воображаемого отдельно от тела?»
«Увольте, увольте меня от ваших гешефтов. Скажите лучше, что он просит. Цена».
«Я в этом плохо разбираюсь, Ильмаринен. Гарантирую, впрочем, что просьба его вас позабавит. Другое дело, сумеете ли вы ее выполнить».
«Даже так?»
«Именно так».
«И вы полагаете, что это лежит за пределами моих возможностей?»
«А вы по-прежнему полагаете, будто можете все на свете?»
Черно-кровавое яблоко глянуло на серенького поверх левого крыла, и человечек вновь отпрянул и потупился. «Укороти свой поганый язык, раб!» Наступила зловещая тишина, и только через несколько долгих секунд неукрощенный серенький человек пробормотал.
«Ну зачем же так высокопарно, мой птах? Зовите меня просто Агасфер Лукич!»
«Что еще за вздор?» — с отвращением произнес стоявший у окна. «При чем здесь Агасфер?»
«Два. Действительно, при чем здесь Агасфер? Я специально смотрел. Того звали Эспера Диос, что значит «надейся на Бога». И еще его звали Бота Деус, что означает «ударивший Бога».
Это был какой-то древний склочный еврей, прославившийся в веках тем, что не позволил несчастному Иисусу из Назарета присесть и отдохнуть у своего порога, у Агасферова порога, я имею в виду. За это Бог, весьма щепетильный в вопросах этики, проклял его проклятием бессмертия, причем в сочетании с проклятием безостановочного бродяжничества «Встань и иди». Так вот, начнем с того, что Агасфер Лукич никакой не еврей, даже не похож. Внешне он больше всего напоминает артиста Леонова, Евгения, в роли закоренелого холостяка, полностью лишенного женского ухода и пригляда. В жизни не видел я таких засаленных пиджаков и таких заношенных сорочек. Далее, Агасфер Лукич, конечно, дьявольски непоседлив и подвижен, на то он и страховой агент, волка ноги кормит, однако спит он, как все нормальные люди, плюс еще часок после обеда, и никакие мистические голоса не командуют ему, едва он заведет глаза «Встань и иди». Я познакомился с ним в конце лета, когда, вернувшись с того злосчастного симпозиума в Ленинграде, обнаружил, что в номер ко мне подселили за время моего отсутствия некоего деятеля, совершенно постороннего и к обсерватории отношения не имеющего. Негодование мое, наложившееся на все те неприятности, которые я услышал в Ленинграде, выбило меня из обычной колеи до такой степени, что я унизился до скандала. Я накричал на дежурную, ни в чем, разумеется, не повинную. Я сцепился по телефону с Услопариным, обвинил его в коррупции и швырнул на полуслове трубку. Я бы и Карла моего Гавриловича не пощадил, конечно. Уж я бы объяснил ему, что быть директором обсерватории означает в первую очередь обеспечивать комфортные условия жизни для наблюдателей, да, по счастью, оказался в то время в Москве в Академии наук. Я со стыдом вспоминаю сейчас тогдашнее свое поведение, но уж очень это достало меня тогда. Вхожу в номер, в свой законный, раз и навсегда за мной закрепленный, и вижу на столе своем чьи-то безобразного вида носки, небрежно брошенные поверх моей рукописи. Впрочем, как это часто случается в жизни, все оказалось вовсе не так уж страшно и беспросветно. Агасфер Лукич проявил себя как человек чрезвычайно легкий и приятный в общении. Он был абсолютно безобиден, он ни на что не претендовал и совсем был согласен. Он тут же постирал свои носки. Он тут же угостил меня красной икрой из баночки. Он знал неимоверное количество безукоризненно свежих и притом смешных анекдотов. Его истории из жизни никогда не оказывались скучными, и он умудрялся совсем не занимать места. Он был и в то же время как будто и отсутствовал. Он появлялся в поле моего внимания только тогда, когда я был не прочь его заметить. Он был на подхвате, так бы я выразился. Он всегда был на подхвате. Но при всем при том было в нем кое-что, мягко выражаясь, загадочное. Он-то сам очень стремился не оставлять по себе впечатления загадочного, и, как правило, это ему превосходно удавалось. Комический серенький человечек, отменно обходительный и совершенно безобидный. Но нет-нет, а мелькало вдруг в нем или рядом с ним что-то неуловимо странное, настораживающее что-то, загадочное и даже, черт побери, пугающее. Например, эта поразительная его записная книжка, или манера класть на ночь свое искусственное ухо в какой-то алхимический сосуд, или другая манера бормотать что-то неразборчивое в отключенный телефон. Но это ладно, это потом. И я уже не говорю про портфель его. Первое, что удивляло, это за какие такие невероятные заслуги ничтожного страхового агента подселяют ко мне, к без пяти минут доктору, к человеку, прославившему эту обсерваторию. Да разве в науке здесь дело? Что нашему Суслопарину до науки? Ко мне, к личному другу директора, подселяют серенького страхагента. Милостивые государи мои, наш заместитель по общим вопросам товарищ Суслопарин К.И. никогда и ничего не делает зря, и ничего и никому не делает даром. Видимо, какую-то огромную, мало кому известную пользу можно, оказывается, извлечь из системы государственного страхования. И мы с вами, простые смертные, чего-то здесь недопонимаем и недополучаем мы чего-то весьма значительного, опрометчиво проходя мимо заглядывающего нам в глаза скромного человека, жаждущего всучить нам договор из 3 рублей в год. Загадка эта была сформулирована мною в первый же день знакомства с Агасфером Лукичом, но при прочих моих заботах и неприятностях того времени оставила меня в общем и целом равнодушным. Какое, в конце концов, мне дело до хитрых махинаций товарища Суслопарина?